Я хотел бы вам прочитать место из первого послания к Фессалоникийцам. Первое послание к Фессалоникийцам описывает желание апостола Павла помочь церкви, которую он называет примерной. Между прочим, ни одна другая церковь в Новом Завете примерной не называется. Это единственная церковь, которую апостол Павел называет примерной. И пишет об этой церкви он следующее, что вы сделались, это 1 глава 6 стих, и вы сделались подражателями нам в Господе, приняв слово во многих скорбях и радостях Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Церковь стала образцом, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонию и Ахаю, но и во всякое место прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они свидетельствуют о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы послужить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Мы с вами говорили об одном в поле воине, о Давиде, о Павле. И здесь нам представлена целая церковь. Церковь, о которой сказано, что они стали образцом для многих верующих в большом, в сравнительно большом регионе. Это все равно, что стать первой образцовой славянской баптистской церкви в Калифорнии. У вас есть первая, вторая, третья, но ни одна из них не называется образцовой. Ну, назваться это можно по-всякому, а жить так – это совсем другой вопрос. Вот стать образцом веры, стать примером, стать человеком, за которым последуют другие. Как это сделать? Как это сделать? И чем отличается такого рода церковь от других церквей? Чем отличается такого рода человек от других людей? И вот нам Павел пишет, чем отличались фессалоникийцы. И я хотел бы вам показать, чем они отличались. Он говорит, вы, когда вы покаялись, во-первых, от идолов. Это интересное слово, идол. Идол или айдола в греческом языке обозначают объект поклонения. Идол – это объект поклонения. Причем идолом в греческом мире могло быть все. Вот, допустим, мы мужчины, все сегодня ходим с короткими волосами, коротко обрезанные волосы, и редко кто понимает, что это передано нам, греками, причем римско-греческой культурой. Римлянин, он считал, что самым славным образом жизни является гомосексуальный образ жизни. И когда мужчина обрезал свои волосы коротко, то он явно являлся гомосексуалом. У него было общение с мужчиной. У него был свой мальчик, так сказать. Да? Потом это вошло в традицию, и прошли столетия. Сегодня, конечно, никто не думает, что я со своей прической гомосексуал. У вас есть другие приметы этим товарищам, и вы живете в штате, где гомосексуализм стал одним из самых больших явлений. В еврейской культуре такого вообще не было. Так никто не ходил, так никто не обрезал свои волосы. А, между прочим, когда Павел пишет, не учит ли вас и природа, и говорит, что мужчины должны обрезать волосы, то слово, употребленное там в оригинале, описывает как природу, так и закон, так и культуру. Сказать, что природа учит, это, по-моему, совсем неправильный перевод. Почему неправильный перевод? Потому что природа нас так не учит. Если я начну просто-напросто не ходить больше к парикмахеру, у меня скоро будут такие же волосы, как и у Надюши. Да? Надийка тут стояла, красивая девчушка. Я надеюсь, она выиграла. Сказать, что Христос, отец его был Иосифом, ну, ошиблась. Вот. Но я уж рад, что ты Ноя на голову не поставила. Да? У меня тоже будет расти так волос, как у нее. И у всех так. Поэтому правильный перевод был бы перевод культура. Культура греков так учила греков. Культура греков так учила греков. В культуре греков мужчина обрезал свои волосы. И это было привилегией. А женщина с обрезанными волосами в Коринфе являлась храмовой блудницей, храмовой проституткой. В этой, в храме Афродиты было до 10 тысяч таких женщин. Они брили свои волосы, и женщина, которая резала, брила свои волосы, она считалась такой легкой, женщиной легкого поведения. Причем не только легкого поведения, рабыней любви. Вот. Но мы сейчас не говорим об этом тексте. Значит, разговор заключается в том, чему я поклоняюсь. Римлянин поклонялся гомосексуализму, и это был его идол. Его волосы являлись выражением такого идолопоклонства. Его общий вид являлся выражением такого идолопоклонства. Другие поклонялись другим богам, идолам. Значит, идол – это не просто божество какое-то где-то упрятанное. Идол – это то, что направляет мою жизнь. Поклоняюсь я только объектам, которые, в принципе, заставляют меня действовать так, как я действую. Идол современного мира, идолы современного мира, они никак не материальны. Мы уже с вами говорили о деньгах, о материализме, который взял верх на сегодняшний день в головах, умах и сердцах тысячи миллионов христиан. Они поклоняются идолу. И этот идол называется долларом. Они ему поклоняются. Или евро. У нас побежали первые иммигранты наши советские начали уезжать с Германии в Канаду и в США, и в Парагвай. И некоторые подались обратно в Казахстан. Почему? Потому что ввели нашу европейскую валюту, евро, как совместную валюту, они считают, что это будущее царство Антихриста, вот, и нашли имя Антихристу. Антихриста будут звать евро, а по-английски юро, значит, получается юро, я говорю, имя Антихристу Юра Иванович. И все они бегут от Юра Ивановича. Интересно, куда бегут? Бегут в Канаду, где давно, скажем, в провинции Манитоба давно введено общее образование в гомосексуальном плане. Там невозможно пойти в школу и получить только гетеросексуальное образование. Вот убежали от Юры Ивановича. Убежали с одного и попали с корабля на бал. Так не делается. Значит, в Фессалониках отказались фессалоникийцы от идолов. Они отказались поклоняться, они покаялись от идолов. Они покаялись не только от грехов. В этом одна из базовых проблем наших церквей. Люди каются чисто на морально-нравственной почве. Они каются в том, что они обманули, они каются в том, что они воровали, они каются в том, что они, может, согрешили в сексуальном плане. Они каются в моральных грехах. И правильно делают. В этом нет ничего неправильного. Это правильно они делают. Потому что если я согрешил против Бога, морально-нравственно, мне в этом надо раскаяться. Но дело в том, что таким образом мы еще не меняемся. Покаяться в том, что я делаю, не раскаявшись в корнях моего греха, это значит, я никогда жить нормально не буду. Мне нужно оставить идола, который меня заставляет так действовать. Идола. А где наши идолы сегодняшнего дня? Когда ты садишься в машину, твою машину, у тебя рука автоматически не направляется в сторону радиоприемника. Ты можешь вообще в тиши работать и жить? Без того, чтобы вокруг тебя не тарабанила какая-нибудь музыка. Ты умеешь? В современном молодежном мире, мне кажется, что они все не умеют. Они не выдерживают тишины. Им нужна музыка, нужны барабаны, нужно, чтобы... Я ничего против барабанов, ничего против музыки особо не имею, вы меня не поймите неправильно. Я хочу просто объяснить, что наша культура, не умеющая больше слушать, она и не станет поэтической. И поэтому поэзия превращается в хард-рок. Вот поэтически. Знаешь, когда начинают прыгать, я уже смотрю, как он прыгает, или танцы пошли. Ну, пойдите в какую-нибудь дискотеку. Смотрите, как они танцуют. Это что, танец, что ли? Это как какое-то стадо коров, которое выпустили, да, и накормили их глицерином, и они все там прыгают. Это же вообще не танец. Танец, какой-то красивый танец. Это же ничего в нем красивого больше нет. Попрыгать, попотеть. Ну, и зайдешь со стороны, это же обязательно нужно выпить, или иначе ты упадешь, там воздух страшный. Да? Значит, покаялись, фессалоникийцы, от идолов, которые направляли их жизнь. Нам с вами надо покаяться, друзья. Если мы хотим жить качественно так, как жил Давид, если мы хотим с вами жить так, как жил Павел, если мы хотим жить качественно так, как обещал нам Христос, друзья, без исповеди, без покаяния выхода нет. А выйти просто немножко поплакать, этого тоже не хватает. Надо пойти открыть свою жизнь, сказать, меня в моей жизни мучает идол. Этот идол называется телевизор Иванович. Или этот идол называется интернет Иванович. Или этот идол называется доллар Иванович. Или этот идол называется Бьюик Иванович. Машина, на которой я езжу. Я не знаю, какой твой идол. Или этот идол называется Надежда Степановна. Я не знаю, кто твой идол. Но дело в том, что окружил нас дьявол идолами. Вы знаете, что у него где-то там в аду стоит настоящий миномет. И он этим минометом выдает в наш мир, в наше окружение новых и новых идолов. Он постоянно что-нибудь новое придумывает. Он постоянно что-нибудь новое придумывает для того, чтобы нас завалить с ног до головы своими предложениями, удовлетворить наши базовые потребности. Вы читайте Ефесянам, 2 глава, 1-2 стих. Князь, царящий в мире, там, в воздухе это мир, который нас закабалил, он заставляет нас вершить дела наших чувств, наших потребностей, наших похотей и наших мыслей. Он блокирует наше мышление, он заостряет наши мысли на идолах. Отказаться от идолов — это значит пойти путем образца Божьего, вернуться к дизайну моей жизни, каким представляет мою жизнь Господь Бог. Это прекрасное дело. Я в прошлом году был в Индонезии, во втором по величине городе Индонезии. Проводил там конференцию. Знаете, это мусульманский народ. В этом народе только в течение прошлого года было убито более 14 тысяч наших братьев и сестер за веру. За веру. Они были убиты за веру. Девушки, парни, люди старшего возраста, старички. Убиты за то, что они веровали. И вот мы проводили там эту евангелизацию, эту эволюционную конференцию. В церкви, которая строит новый молитвенный дом. Они строят новый молитвенный дом на 14 тысяч мест. Они называют этот молитвенный дом «The Holy Stadium». Это в мусульманской стране. Это где убивают христиан. Они строят этот молитвенный дом. Это чудо, что им позволили. Я спрашиваю друзей, а если вас завтра закроют? А мне пастор говорит, хотя бы один день открытый, и то уже дело. Потому что мы живем не на себя. Мы церковь не под себя строим. Мы церковь строим во славу Божию. И Бог творит чудеса. Мы живем не себе, не самим собою. Ну, я призвал людей к покаянию. И идут, и вот интересно, что у индонезийцев, они все настолько понимают, что идолонаправленная жизнь, она всегда завязана на каких-то внешних приметах. И вот он кается и передает Богу, скажем, свою фирму. Он выходит, кается и раскается в том, что он 10 лет не отдавал Богу десятину. Что обворовывал Бога. Ну, мы все начинаем извинять свое поведение. Господи, у меня было немного, у меня не хватало, я еще не работаю. Да? Моя 13-летняя девчушка, она тоже не работает, она получает от своего папы и мамы там по 2,50 в неделю для своих расходов. 2,50 в неделю, я ее с первых дней ее жизни учил, что от 2,50 в неделю или от 1 доллара в неделю или от 50 центов в неделю, не играет роли, 10% лежит Богу. И у моей девчушки в голову ей идея такая не придет, эти деньги оставить при себе, потому что 2,50 уж не очень много. А если придет, каяться надо. Мы живем своими идеями, а Бог поставил свой план в нашу жизнь. И когда идолы командуют нашей жизнью, тогда автоматически мы будем резать, где никто не режет на хлебе, никто не режет на молоке, никто не зарезает там, где мы живем своей жизнью. Почему-то мы первым долгом начинаем урезать церковь и Бога. Просто-напросто отмеживаемся от благословений. Ну подумайте, какая глупость. Какая глупость? Ведь глупее не придумаешь. А дьявол знает. Если ему удастся нам вдолбить в голову, что если мы будем поступать не по воле Божией, как Еве он говорил, тогда мы прославимся сами. Вот Ева, если ты сделаешь то, что Бог запретил, знает Бог, ты в этот день станешь равным Богу. Но ведь Бог ее уже создал себе в прообраз или нет? Дьявол ей сказал, сатана ей просто-напросто сказал, ты станешь тем, кто ты уже есть. Вот предложение. А? Это если подумать, какая это бессмыслица, какая это чушь. Это все равно, что я подойду к тебе, брат, да, и скажу, вот, сделай то, что Бог тебе запрещает, и ты станешь мужчиной. Вот интересное предложение, да? А ведь попалась Ева на этом. И мы все попадаемся на такой дешевке. Мы попадаемся на дешевке. Не дай больше Богу ту часть, которая принадлежит Богу, и ты станешь счастливой. И потом у тебя счастья нет, прибегаешь к душепопечителю и говоришь, ой, брат, у меня такие проблемы с мужем моим. А все началось с того, что ты создал проблемы с Богом твоим. Муж превратился в идола, дом превратился в идола, машина превратилась в идола, работа превратилась в идола, учеба превратилась в идола, и этот идол тебя давно закабалил. Раскаяться надо, покаяться и сказать, Господь, я с сегодняшнего дня не буду. Я ухожу от этого идолопоклонства. Современное христианство настолько пропитано язычеством, современное христианство, не только американское, не надо сразу переводить рельсы на американцев, особенно наше старшее поколение. Сразу все переводят рельсы на американцев или на немцев. Ты себя посмотри, на себя посмотри в зеркало и посмотри, какой ты. Обложил ли тебя дьявол идолами своими? Покаялись фессалоникийцев от идолов. Покаялись к Богу. Значит, они отказались от какого-то прошлого, но покаялись они к Богу. И написано, для чего? Они не покаялись для того, чтобы попасть в небо. Почему, говорит, покаялся? Я покаялся, потому что я боялся, что в ад попаду. Покаялся, потому что родители говорят, не покаешься, сына, попадешь в ад. Вот покаялся. Хочу в небо. Я тоже хочу в небо. Но достаточно это никак не может быть. Интересно получается, покаялся, потому что хочет в небо, а когда ему предлагаю сегодня пойти в небо, не хочется. Интересный какой-то выход. Все хотят в небо, только не сегодня. Ну, это, так сказать, подушку положить под голову, чтобы страшно не было. Ну, да, это своего рода, как говорил тот иммигрант, я в 80-х годах тут во Фресно был пастырем, Первой Славянской Церкви, тогда он нам говорил так, это вопрос иншуранции, иншуранс, это вопрос страховки, я застраховал себя, знаешь, у меня появилась иншуранция, я себя застраховал, а жить хочу, как хочу, это глупости, Библия так не учит, и ты ничего не застраховал, абсолютно ничего не застраховал, пусть тебе это говорит кто хочет, Любой богослов, любой американский, российский или еще какой-нибудь богослов. Тебе надо понимать, когда я каюсь, отдаю свое прошлое, я ухожу от идолов этого мира. Я не просто в своих морально-этических, нравственных каких-то пробелах раскаялся, а я оставил идолы, я корни, жизнь свою, все, всего себя передал Богу. И для чего? Написано здесь, фессалоникийцы покаялись служить Богу живому. Они покаялись для того, чтобы служить. Они не покаялись для того, чтобы радоваться своей собственной жизни. Они покаялись на служение. А служить, слово, ой, тяжелое. Служить означает, что с сегодняшнего дня моей жизни будет командовать другой. Я уже сам себе не хозяин. Я уже сам себе не хозяин. Приходит ко мне молодая парочка, у них не получается больше в жизни, они год прожили, теперь расходиться хотят. Я спрашиваю, почему вы хотите расходиться? А вот он постоянно от меня требует послушания. Он говорит, а она никогда не слушается. Я говорю, брат, а кого ты слушаешься? Ну, я же глава. Подожди, дорогой, я говорю, какая ты глава? Посмотри на себя в зеркало. Какая ты глава? Чему ты глава? Ведь Библия говорит, что глава Христос, или нет? Ну, да. Я говорю, а ты ему слушаешься? Ты мне расскажи, дорогой мой, где ты слушаешься Христу? Ты живешь по воле Христа? Ну, брат, ну сейчас мы не религией хотим заниматься. У нас проблема в семье. Я говорю, да, у вас проблема в семье, потому что у вас проблема с Богом. У вас проблема друг с другом, потому что у вас проблема с Богом. Служить Богу, это значит разрешить Богу командовать моей жизнью. Я на молодежной конференции, у нас в Германии проходят такие же конференции, мы в мае провели конференцию, большую конференцию. Приехало около 3000 молодежи, и я проповедовал на этой конференции, я употребил этот образ картошки. Знаете, говорю, как с картошкой? Выкопали картошку, да, обмыли ее, положили дома. Скажем, если мы называем немцев всех картошками, так мы называем немцев. Не знаю, как вы американцев называете, но мы, иммигранты Советского Союза, называем немцев картошками. Я говорю, вот картошку выкопали, наконец-то мы, иммигранты, поймали одну. У нас же по церквям нет немцев, и американцев нет. Ну, наконец-то удалось. Евангелизацией занялись, и попался немец, картошку поймали. И вот мы ее обмыли хорошо, принесли в церковь, и все лелеем, у нас есть свой немец, знаешь? У нас в русской церкви появился свой первый немец. Сидит с наушниками, слушает. Да? Как будто у него своих ушей нет, мы еще прибавили. Сидит, слушает. Он, значит, на собрании появился свой немец. Потом второго поймали. Тоже в мешок. Мешок из красивый такой. Поставили его в зале. Нагрели температуру. Потому что картошка должна же принести плод. Потом смотрим в мешок, там уже 5-6 таких картошек, своих поналагали, все обмытые, все такие красивые, все такие красивенькие. Вот. И проходит определенное время, мы замечаем, что они начинают общаться друг с другом. У них пошли роски, картошки обняли друг друга. Там такое общение. Закачаешься. Такое общение. И мы радуемся. Скоро пойдет плод. Проходит определенное время, мы еще немножко натопили, еще побольше натопили. И вдруг начинает чувствовать, что в комнате, в зале чем-то воняет. И кажется, что, ну, кто-то навонял. Ну, уж точно не наша картошка, мы же о ней заботились, мы ее обмыли, она в таком красивом мешке и так далее. Вот, мы уже не смотрим туда, картошка-то плод скоро принесет. Не хочется смотреть, когда перед плодом-то коротко, до плода осталось недолго. И вдруг потекло из этого мешка. Мы глянули, а там ужас, как она выглядит. Картошка плод приносит только там, откуда мы ее выкопали. Мы ее вытащили из грязи этого мира. И только туда ей обратно. там она может послужить. Христос однажды сказал так. Он не употребил не картошку, он употребил что? Семя, зерно. Если не упадет такое семя в землю и не умрет там, он сказал, то тогда не принесет никакого плода. Зерно само по себе в складе сгниет. Принести плода оно не принесет. Они покаялись, фессалоникийцы, служить Богу. На служение пойти в мир, жить в этом мире. Ну, я проповедую этой молодежной конференции, употребляю это сравнение. Поставил большой мешок с картошкой рядом с собой. И говорит, друзья, Господь всех вас призвал на миссию, на служение. Вы многие еще не знаете, что вы призваны. Поэтому сегодня мы сделаем так. Я сейчас начну раскидываться этой картошкой. И в кого попаду, значит, призван на миссию. Ну и кидаю. Кидаю эту картошку по залу. А рядом, недалеко от меня, сидит один. Вот он каждый раз, раз, раз. Боится, что попаду. Не хочет, чтобы быть призванным. Явно, что не хочет. Боится, что сейчас его попадет, что ему придется на миссионерское поле. Раз, раз. Вот. Ну, я говорю, Господь, попади его, а. Повернулся вот так. Эту картошку раз, такую здоровую. Раз. А он расслабился, я же теперь уже не целюсь, понимаете. Я же вообще на него не смотрю. Я кинул, потом поворачиваюсь обратно, эта картошка летит прямо ему в голову. Как она его ударит? Он свалился, лежит, смотрит на меня большими глазами. Подошел, а это что, и Господь и меня имеет в виду? Я говорю, брат, ну я ж тебя не целился, извини, пожалуйста. А другая сестричка сидит, она только что закончила высшую школу, получила магистерское образование в области экономического лидерства. Она одна из самых лучших выпускников университета. У нее все открытые двери. Она может зарабатывать не только десятки тысяч, сотни тысяч. И ее изначальная зарплата, которую ей предлагали, 300 тысяч евро в год. Изначальная зарплата. Сидит в этом же зале сестра. У нее друг, они собираются, она собиралась замуж. Сидит вот так вот, руки расставила и говорит, Господь, ты знаешь, если ты меня призываешь, я готова оставить все. И в этот момент летит моя картошечка. У нее глаза закрыты. И картошка раз сюда и упала. Она закрыла свои руки, заплакала. Подошла ко мне и говорит, мне надо служить Богу. Я не знаю еще где, но я готова все оставить. Где? Сегодня эта девчушка в Африке. Ее большое знание стало инструментом миссии.